как будто встали из гробов горьковские хитрованцы, чтобы поздравить нас с праздником и выклянчить на похмелку. Мы дали несколько мятых рублевок каким-то страшным людям с разбитыми, опухшими лицами, но не заслужили признательности обделенных. Они стали поносить нас, на чем свет стоит. Я никогда не слышал такого изощренного и злобного мата. Русский человек так любит мат, что даже чуть добреет, произнося заветные слова. Куда злее и страшнее звучит блатная феня, где главный яд не в матюшках, а в зловещих звуках людоедского языка страшных Соломоновых островов. Мне даже пришлось отшвырнуть какого-то оборванца, ухватившегося за Дашину сумочку. По счастью, тут появился мотоциклетный милицейский патруль, и хитрованцы растаяли в дымчато-морозном воздухе. В общем, хорошо погуляли. Домой Даша пожелала почему-то вернуться на метро, хотя ближайшая станция находилась на площади Дзержинского, а от Крымской до ее дома было две троллейбусных остановки. Провожать себя она запретила. Зачем понадобилась ей вся эта смехотворная конспирация, ума не приложу. Скорее всего, она просто злилась на себя самую. Уж больно бездарной оказалась ее выдумка. В Даше все время происходило внутреннее борение между двумя любовями, к матери и ко мне. Пишущий человек наделен страшной властью, ведь бедная Анна Михайловна, да и бедная Даша, у меня в руках. Анны Михайловны давно нет на свете, не знаю, жива ли Даша, но живая или мертвая, она так же бессильна против меня, как ее мать, потому что не пишет. Не хочется быть несправедливым. Не хочется вести счет глиняным обидам, хотя от них никуда не денешься. Такой счет возникнет, он неотвратим в нашей ситуации, как пугающий большой ресторанный счет выпивохи. Но я сел за эту повесть в тайном предчувствии, что она приведет меня к пониманию чего-то такого, что станет и прощением, и примирением, хотя, возможно, и по сю, и по другую сторону света это вовсе никому не нужно. Но нужно мне самому. Я не хочу уходить со злом в душе. Вот в чем мое единственное неоспоримое право. Анна Михайловна прошла по карнизу над бездной с новорожденной дочкой на руках, когда муж ее, польский художник, отец этой девочки, был расстрелян, молодой, как Эос, с перстами столь же пурпурными, но по иной причине от крови жертв, расстрелян советской властью. Судьба Анны Михайловны — один к одному судьба моей собственной матери. Я не знаю, как удалось ей найти, охомутать Гербета, навязать ему свою дочь и тем спасти ее. Думаю, что щемящий страх за дочь остался в ней на всю жизнь, которая не могла быть легкой. Гербет считался русским, но был немцем, как и она сама, хотя, возможно, с каплей русской крови. Естественно, Гербет числился советским философом, но за ним тянулся опасный хвост идеализма. Ему крепко помог в свое время институт красной профессуры, где он преподавал. Впихнула его туда Анна Михайловна. При этом она не пошла по легкому и дурному пути, сводя его с хамами новой власти. Их кругом оставались старые киевские друзья, Нейгаузы, Пастернаки, Вильямсы, Ушаковы. Но не случайно в доме оказался и правдист Борис Резников, Дашина первая любовь. Прустовская госпожа Вердюрен подмешивала аристократию к своему довольно плебейскому салону. У нее были свои задачи. Анна Михайловна поступала наоборот. После неудачи с Резниковым, об этом дальше, который должен был решить все проблемы, в салон был введен без матримониальных целей, делающий большую советскую карьеру Твардовский. Гербет, которому колхозная муза была столь же подходящая, как скаковому коню расписная дуга, накатал об Александре Трифоновиче огромную, скучную, в умную и глубокую статью, очень польстившую певцу умелого печника Данилы. Твардовский появился на званом обеде у Гербетов уже в мою пору. Я уверен, что затея с молотовской небесной трубой, необычайно укрепившая земную прочность Гербета, исходила от Анны Михайловны. Конечно, Анна Михайловна знала свою дочь неизмеримо лучше, чем я, и болезненно чувствовала ее житейскую непрочность, отсутствие той душевной грубости, которая помогает выжить человеку. Ей хотелось посадить этот слабый росток в тучную, надежную советскую почву, а я путался под ногами, мешал ей, сбивал с продуманных расчетов. Конечно, она должна была ненавидеть меня, пораженная и оскорбленная собственным бессилием. Мы встречались с Дашей обычно не чаще раза в неделю, часа на 3-4. Все остальное время принадлежало Анне Михайловне, которая могла целиком посвятить долгую и доверчивую домашнюю близость изгнанию беса, то есть меня. И ведь какой козырь дал я ей минувшим летом, оскоромившись с Герой. Но ничего не помогало, Даша оставалась со мной. Теперь я склоняюсь к мысли, что Даша задумала совместный Новый год как нашу свадебную ночь. Отсюда и сложная ложь, наговоренная матери о подруге, живущей за краем света. Отсюда ее приход с пустыми руками и нежелание, чтобы я сделал какие-то приготовления, ведь это был необычный мещанский Новый год с выпивончиком, закусончиком и полупьяной общей постелью. Все должно было произойти в аскетической очищенности, высокой простоте, героической чистоте, как у Зигфрида с Брунгильдой, когда их на ложе разделил меч. Но Зигфрид играл чужую роль. Он победил Брунгильду для своего друга и, естественно, не захотел воспользоваться плодами победы. Я же боролся за Дашу для себя, и она сама решила сбросить с ложа этот проклятый разъединяющий меч. Но что-то помешало. Может быть, самое простое — жуткий холод, добавившийся к остуде сердца, предавшего самого родного на свете человека собственную мать. Красиво, достойно, в былинном величии не получилось. Были ледяные простыни, гусиная кожа, озноб, зубовная дробь, а где-то вдалеке скорбно реял материнский образ, и меч не упал, зазвенев с ложа. А ведь наша близость чуть не состоялась за 2 недели до Нового года. Мы пришли сюда, не зная, увидимся ли еще, или это последняя наша встреча. По доносу одного студента-сценариста, человека средних лет, давно отбывшего действительную воинскую службу, нас всех призвали в армию в разгар позорной финской войны. При тех нежданных и чудовищных потерях, которые несли советские войска от бездарности командования, страшных морозах, финских снайперах-кукушках, нами, необученными, неумелыми, заткнули бы какую-нибудь дыру, а потом пустили бы закоченевшие трупы на сооружение брустверов. Доносчик с обезоруживающей откровенностью говорил, что его испугал слишком высокий уровень подготовленности однокашников, и он решил избавиться от мужского состава. Девиц он надеялся победить в открытом творческом бою. Он зацепился за одну двусмысленность в осеннем приказе Ворошилова — призвать в армию всех студентов-первокурсников. Министр обороны имел в виду студентов, практически не приступивших к занятиям. Они и были призваны в сентябре месяце. Когда же наш, чуть замешкавшийся доносчик, спохватился, а неторопливая военная канцелярия разобралась, мы были уже в шаге от второго курса. Если бы не позорная война с финнами, никто и внимания не обратил на донос, ведь государство уже потратило средства на наше обучение. Приказ Ворошилова все равно был зверским. В армию забрали ребят, которые все лето корпели над вступительными экзаменами, сдали их, испытали радость успеха, явились на занятия с новенькими учебниками. и загремели в армию. Возможно, Сталин уже тогда наметил освобождение Финляндии. Конечно, нас можно было без труда отбить, но директор института Якубович Ясный и его заместитель Смык Китаев, почему-то эти псевдонимы старых большевиков звучат как воровские клички, наклали в штаны от страха, что их уличат в недостатке патриотизма. Финны не сегодня-завтра возьмут Ленинград, оккупируют Советский Союз, хотя у них уже произошла революция, и новое коммунистическое правительство возглавил Куусинен. А студенты не хотят идти на фронт. Кстати, были студенческие батальоны добровольцев, но в ГИК проявил полное отсутствие патриотической инициативы. Ни один студент не пошел по доброй воле. Некоторый дефицит патриотизма стимулировал моего отчима, писателя Рыкачева, прорваться в канцелярию Ворошилова и спасти в ГИК. Я не верил в успех ходатайства отчима, и наше свидание с Дашей у него на квартире считал прощальным. Уже когда мы, отцеловавшись, собрались одеваться, я все же позвонил домой и наткнулся прямо на отчима, только что вернувшегося от Ворошилова. «Все в порядке. Маннергеймовская хунта не узнает силы в гиковского штыка, так что можешь не торопиться», — добавил он совсем по-хулигански, наверное, от восторга победы, в которую никто не верил, кроме него самого. Я передал его слова Даше. Она выскочила из постели совсем нагая. Я впервые увидел ее обнаженную в рост. И начала целовать мое лицо, смеяться и плакать. Затем вдруг наклонилась и с силой ударила лбом о край стола. Поняла ли она сама, что то была искупительная жертва? Она рассекла до крови свой чистый высокий лоб. А я, как-то по-тигриному запав самого себя, вдруг понял, что она меня тоже любит, и сразу перестал злиться на студента-доносчика, и впоследствии пришел к нему на помощь в трагическую минуту его жизни. Ведь если не он, узнал бы я когда-нибудь, насколько дорог Даша. Мы обнимались так долго, что у нас окоченели ноги на холодном полу. Я поднял Дашу на руки и отнес в постель. И тут меня осенило, что я могу сделать ее до конца своей. Она так обрадовалась, так растрогалась, что утратила все защитные средства. Я впервые стал хозяином положения. Она удивительно чутко уловила что-то новое в том ласковом нажиме, каким я распластал ее на кровати, и начала лепетать жалкие, совсем не похожие на обычное рассуждение о единственном достоянии слова. «Ну, миленький, не надо, не сейчас, мы же не разлучаемся, у нас столько времени впереди, будь хорошим». И этого я не мог перешагнуть. Мне кажется, что именно тогда у нее мелькнула мысль о новогоднем празднике. Она хотела оставить за собой хоть такое право — не уступить, а подарить себя. Не вышло. Все, что в жизни получается и не получается, всегда имеет следствие. Ни одно переживание не исчерпывается в себе самом, оно длится. Довольно скоро, вслед за неудачей нашего Нового года, я почувствовал, что отношение Даши ко мне изменилось. Это было заметно не по каким-то тонким нюансам душевного поведения, а по грубой очевидности житейских обстоятельств. Наши встречи стали реже и короче. Она постоянно куда-то торопилась и едва позволяла притронуться к себе. «Ой, ты сомнешь мне блузку, ох, я вся растрепалась». «Боже мой, я не могу в таком виде вернуться домой». Она все время куда-то торопилась. Всегда должна была соблюдать форму. Но причины столь бережного к себе отношения выдвигались самые прозаические. «Идем с мамой к скорняку, мы идем к портному, мы идем к сапожнику, к нам придет парикмахер». При этом она все охотнее назначала встречу на бульваре, в кафе, в кино или у меня на улице Фурманова, но к себе не звала. Она хотела быть хозяйкой времени, а ведь гостя не выпрешь. Затащить ее к отчему стало почти невозможно. Иногда она кидала мне эту кость, но оскорбительно краткая и деловая манера интима нас скорее разводила, нежели сближала. Естественно, что у меня возникала мысль о новом и более удачливом докторанте, но я не чувствовал рядом с Дашей никого другого. Зато сильно чувствовала ее мать. Анна Михайловна вдруг очень деятельно занялась внешностью и туалетом дочери. Теперь я знаю, как это называется. Даша под нажимом надзора матери меняла стиль. Изгонялось все, что ее юнило. И подчеркивалось то, что сообщало ей пышность, солидность, взрослость. Обычно матери дочерей на выданье стараются как можно дольше сохранять им нетронутость юности. Анна Михайловна пошла прямо противоположным путем. Даша стала носить длинные волосы, что ей необыкновенно шло. Но исчезла та небольшая, изящная, круглая головка, которую я так любил. Она стала краситься. Прежде она едва-едва трогала помадой губы, прикасаясь пуховкой к смугловатой коже щек. Теперь она, как говорят женщины, делала лицо, подрисовывала рот, мазала пушистые ресницы тушью, отчего они чуть склеивались и становились кинематографически громадными. Она запрещала целовать себя в щеки, чтобы не нарушить орехового слоя штукатурки, как выражался я про себя от злобы. И одеваться она стала иначе. У нее появилась длинная каракулевая шуба, очень высокая, тоже каракулевая папаха, точная копия материнской. Туфли на низком каблуке были изъяты из употребления, а на остальных каблуки стали на 1,5-2 сантиметра выше. Теперь я уже никогда не видел ее в милой домашней простоте. Валенки, шерстяной платок, замотанный по-деревенски вокруг головы, грубой вязки, рукавички. Даша всегда была одета, будто хоть сейчас на прием. Не скажу, что мне это не нравилось само по себе. Со всех сторон только и слышалось, как Даша похорошела, как она расцвела, вот что значит найти свой стиль и тому подобное. Но я стал как-то жалко отставать от нее. Мой единственный на все сезоны синий костюм и масторговское пальто, которые не особенно снижали прежний облик Даши, все советские мужчины одеваются хуже своих женщин, сейчас выглядели уж слишком непрезентабельно. Я заказал себе кепку участника в Столешниковом переулке, но эта фарсистая вещь лишь подчеркивала убожество остального наряда. У меня не было денег, чтобы купить что-то в комиссионном, тем паче заказать у Смирнова, Райзмана или Затирки. Анна Михайловна уводила от меня Дашу не в пространственном, а во временном смысле. Она сделала из дочери даму, я же остался щенком. Новый год был моей роковой ошибкой. Лучше бы я ее изнасиловал. Был бы ад, но я бы ее не потерял. Лучше любой гнусный поступок, но нельзя, чтобы целая ночь, и какая ночь, с рождественской звездой, перенесенной советской властью с Вифлеемского часа на условную ночь Нового года, ночь со всеобщим пиром, музыкой, весельем, шумом, треском, приключениями, прошла в унылой постельной борьбе с набившими оскомину уговорами, собачьим холодом и дрожью, а завершилась старичком, потерявшим портки, хитрованцами и спасительной бензиновой вонью милицейских мотоциклеток. Даша была унижена собственной нерешительностью, отступлением от принятого героического решения, моей слюнявой слабостью, победой скудного быта над праздником любви, Зощенко над Лонгом, советским убожеством над прелестью Дафниса и Хлои. В этот смутный период наших отношений мы стали бывать в ресторанах. До того верхом нашей светской жизни были кафе-мороженое или днем «Националь» с яблочным паем, красный мак с трехслойным пломбиром, Рестораны возникли в какой-то мере из желания Даши показать себя. Ее появление в зале вызывало заметный переполох. Кроме того, она любила танцевать, а главное, избавлялась от квартиры в Подколокольном, которую возненавидела. Не надо думать, что мы стали ресторанными завсегдатаями. Для этого у нас просто не было денег. Но я помню два посещения довольно дорогого метрополя с бассейном, где плавали рыбы, и коктейль-баром, и несколько визитов в менее аристократическую и более доступную Москву. Даша не возражала, если с нами ходил Оська. Одет он был лучше меня, а спокойной развязностью и умением обходиться с официантами превосходил на голову. Танцевал я в ресторанах почему-то хуже, чем на Вамовской площадке. Опять же, застенчивость. И мне куда больше удовольствия доставляло смотреть, как танцуют Даша и Оська. Москва нам нравилась. Еще и потому, что там пел с джазом Аркадий Погодин, обладавший на редкость приятным душевным тенором. Очевидно, для оперы голоса ему чуть не хватало, но я не понимаю, почему он не сделал ослепительной концертной карьеры. У нас не было и нет такого камерного певца. И по прошествии стольких лет я с ностальгической тоской ставлю его заигранную пластинку с любимыми песнями «Что ж ты опустила глаза», «Быть тебе только другом» и «Самый трогающий расставание», который он исполняет под дивный аккомпанемент моих покойных друзей, великих гитаристов-цыган Полякова, Рома Лебедева, Мелешко. Я смотрю на Дашу и Оську, оба элегантные, изящные. Оське не мешало бы чуть больше роста, особенно с такой крупной партнершей, но смотрятся они все равно лучше всех. Сегодня мы должны с тобой расстаться. «Но как мне дорога сегодня ты!» Мелодия обрывается одновременно с последним словом, ни одного лишнего такта, и этим утверждается непреложность, окончательность решения. Гремят аплодисменты, и танцующие, наблюдающие дружно бесируют. Погодин не ломается, он любит петь, что не так часто среди певцов. «Мой милый друг, к чему все объяснения? Все понял я, не любишь больше? Нет». На середине танца Оська уступил мне Дашу. Меня удивила тень, вдруг набежавшая на ее до этого оживленное, безмятежное лицо. «Ты устала?» «Нет, ты же знаешь, я могу танцевать до упаду». «Мы танцуем, но не до упаду, ибо вновь звучат последние слова. Сегодня мы должны с тобой расстаться, но как мне дорога сегодня ты». «Это о нас», — сказала Даша с какой-то скособоченной улыбкой, и если б не странная эта улыбка, я пропустил бы ее слова мимо ушей. «Ты о чем?» Мы медленно продвигались в толпе к столику. «Мы больше не увидимся». «Почему?» «Я устала от постоянной лжи. Я лгу дома, лгу матери, я зря мучаю тебя». Все еще не постигая размера бедствия, я сказал с чуть вымученной шутливостью, «Я не жалуюсь». «Да нет, жалуешься. Не по-своему справедливо». И тут я понял, что это всерьез, и замолчал. Многое шло у нас не так, как прежде. Многое вызывало во мне обиду, удивление, боль. Но такого я не ждал. И как странно, у меня не было слов для этого разговора. Да и что мог я сказать ей, кроме одного «я люблю тебя»? Это много или мало? Мне всегда казалось, что это самое главное, но вдруг главные слова разом обесценились, они не стоили и полушки. Но что же тогда стоило? Мы вернулись за столик, и Оська отошел прикурить. Я разливал водку по рюмкам. И вдруг увидел Дашино лицо. Оно стало чужим. Я исподволь приглядывался к его чертам, беря их как бы отдельно. Нежный выступ скулы, приспущенный уголок губ, слегка вздернутый нос, прядь, знакомо упавшая на крутой лоб. А вот ее слишком густые и слипшиеся от туши ресницы. Ну, я уже привык к ним таким. Мне трудно вспомнить их прежнюю свободную пушистость. Ее уши теперь скрыты длинными волосами, но я замечаю в мочке одного из них дырочку прокола с ниткой. Даша собирается носить серьги, но ни слова не сказала мне об этом. Это не беда. Настоящая беда в том, что я не в силах найти былой привычной цельности знакомых черт. Это лицо мне неведомо. Я его никогда не касался ни губами, ни пальцами. Какое-то всеобщее лицо. Каждый имеет на него права, кроме меня. Вернулся Оська и со смехом рассказал, как он прикуривал. Молодой человек, а без огня, укорила его сидящая за соседним столиком полная блондинка. «Я зажигаю трением», — отпарировал Оська. Я выдавил из себя улыбку, она причинила мне физическую боль. С присущей ему чуткостью Оська догадался, что-то неладно. «Пойду куплю спички», — сказал он. «Так что же произошло?» — спросил я Дашу. «Ничего нового. Ты сам понимаешь, так дальше продолжаться не может». «Почему?» «Я старше тебя». Маму беспокоит моя неустроенность, она совсем извелась. Как-то несовременно это. Да нет, все так живут. Приходит время видеть гнездо. Это не твои слова. Что вы меня мучаете? У нее навернулись слезы. Ну, посмотри со стороны на нашу компанию, я же смешна рядом с вами. Тетеха привела двух сосунков. Опять не твои слова, можешь говорить, что хочешь. И будешь по-своему прав. Но я устала. Моя жизнь превратилась в кошмар. Хорошо, хоть мы не сделали последние глупости. Как все разумно и как бедно. А другого и быть не может. Мы же с тобой иждивенцы. Я получаю стипендию, которая едва хватает на проезд. Нам негде жить. Нам не на что жить. Ты что, пойдешь в зятья? Или поселишь меня у своей матери в спичечном коробке? Это все звучит грубо, но возразить нечего. Ну, а как же другие студенты? И любят, и сходятся, и даже детей заводят. Я не такая студентка, к сожалению. Мать уже подыскала тебе кого-то? Она помолчала. Короче, ты выбрала мать. Прости, да. С ней прожита вся жизнь. Это окончательное решение? Если б ты знал, чего мне это стоило. «Тогда пойдем?» Она опять чуть помолчала. «Да, лучше пойдем. Я не знала, что мне будет так тяжело. Я подозвал официанта. Вместе с ним подошел Оська, слонявшийся где-то поблизости. «Как, мы уходим? Не допив водку, дудки! Есть закон. Ничего не оставлять врагу!» Он перелил оставшуюся водку в фужер и выпил залпом. Было странно, как изменился город, когда мы вышли из ресторана. По пути туда он казался мне исполненным красоты, добра, торжественного порядка. А ведь мне чужда до отвращения эта часть Москвы, где предано и уничтожено мое детство. Как я любил живой, вонький, охотный ряд с бесчисленными лавками и лотками, нарядную церковь Параскевы Пятницы по другую сторону и чудную Иверскую, воротца Красной площади, муравейник густонаселенных кварталов от Манежа до нынешней гостиницы «Москва» и круто идущую на вздым Тверскую. То была настоящая, старая, уютная, кучная, неповторимая Москва, а стала Москва сталинская, голая, бессистемно распахнутая во все концы, чтобы не напали врасплох, асфальтово-холодная и мертвая. Огромнейший пустырь, именно пустырь, а не площадь, простирался от торца гостиницы до манежа. Ни Параскевы, покровительницы торговли, ни Иверской не было в помине, а жиденький Александровский сад, вписавшийся в новое обобранное пространство, никак не компенсировал потерь. Три часа назад я ничего этого не видел и не чувствовал. Вокруг был мой город, пусть изменившийся, но все равно родной и прекрасный, потому что рядом была любимая. Сейчас я поддерживал под локоть крупную чужую женщину с потекшими глазами и будто облупившимся лицом, постороннюю, как этот обкраденный город. Она была ему под стать, и непонятно, почему к отчуждению примешивалась боль. Когда-то в маленькой повести, посвященной Оське, я сильно романтизировал этот эпизод своей жизни. На самом деле я испытывал к Даше ненависть. Взяв такси, мы отвезли Дашу домой, после чего Оська поехал ко мне ночевать. Я постелил ему на полу возле батареи. Чуть не до рассвета Оська курил и болтал, заговаривая мне зубы. Нет, погейная зубную боль в сердце. Я тогда понял, зачем устраивают поминки. Нельзя оставлять понесшего утрату одного с его мыслями, тоской, горем. Самое пьяное, глупое и вульгарное поведение за поминальным столом для осиротевшей души лучше одинокого переживания своей потери. Оська, разумеется, не был ни пьян, ни глуп, ни вульгарен, и, болтая бог весть о чем, умудрился ни словом не коснуться моей раны. В конце концов он меня усыпил, а когда я проснулся, Оськи уже не было. Гуляка, зажигающий трением, умчался в школу. Я долго валялся в постели, не испытывая ни малейшего желания ни к какому действию жизни. Об институте я и думать не мог. Ни читать, ни писать не хотелось. Пить с утра я еще не научился. В последнее время мы встречались с Дашей не чаще раза в неделю, но каждый день, хоть минуту-другую, говорили по телефону. По-прежнему обычно звонила она, так ей было удобней, но случалось, не выдержав, я звонил сам и мучился от ее холодных, односложных ответов. Мы виделись вчера, следовательно, раньше, чем через неделю мы все равно не встретились бы. В сущности, пока что потерян лишь один телефонный звонок, коротенький, из нескольких фраз разговор, а день стал непомерно огромен и пуст. Потом придет другой такой же пустой и огромный день, и так, я даже усмехнулся, насколько невероятным это мне показалось, до конца жизни. Мольбы и слезы не помогут, возврата нет, пора забыть мечты. Сегодня мы должны с тобой расстаться, но как мне дорога сегодня ты. А ведь это пошлость, думал я. Жизнь идет не под великую музыку и поэзию, а под ширпотреб. И сами мы изъясняемся не высоким слогом языкотворцев, а на мусорном обывательском сленге. Теперь всякое воспоминание о Даше будет сопровождаться сладким тенором Погодина. Ну, а стало бы мне легче, если бы оно шло под финал 9-й симфонии. Оська пытался мне помочь в меру своих слабых сил. В ту пору он близко сошелся с компанией, группировавшейся вокруг сына знаменитого московского гинеколога, который ни в чем не отказывал своему наследнику, умному, красивому, очень элегантному и до мозга костей циничному парню. Впрочем, его отношение к жизни даже нельзя назвать цинизмом. Он так рано и так полно узнал непривлекательную изнанку бытия, что стал совершенно равнодушен ко всем его проявлениям. Он начисто утратил этическую оценку людей и явлений, представление о добре и зле. Ему было все равно, что бы ни творилось вокруг него, лишь бы не портило настроение. Среди его приятелей были юноши высокой интеллигентности, начитанности и способностей. Агенты МУРа и уголовники, они отлично ладили друг с другом. Красивые девушки из хороших семей и полупроститутки. Полу, поскольку они промышляли не на улицах, а по квартирам без твердой таксы. Он ни от кого ничего не ждал, не требовал, кроме одного, не воровать в отцовском врачебном кабинете, который добрый папа предоставлял ему для бардаков, как сами участники дружеских встреч называли свои пиры. Фаворитам он позволял пользоваться гинекологическим креслом в качестве любовного станка. Кажется, на этом троне Оська сбросил отягощавшие его вериги невинности. Как и положено, кличка у хозяина Хазы была «Король». Он мудро правил своим обширным и очень пестрым королевством, без всякого деспотизма, осуществляя полноту власти. И не деньги, которыми он был набит под затычку, не страх перед кулаками и заточками его клевретов обеспечивали покорность подданных. В него все поголовно были влюблены, и женщины, и мужчины. Последние не в порочном смысле, таких там не держали, а в чисто дружеском, радостно признавая его неоспоримый приоритет во всем, от умения одеваться до игры на бильярде или в преферанс. Есть и в моем страдальческом застое часы и дни, ужаснее других. Я мог бы с полным правом применить к себе слова поэта. Не было ничего ужаснее попыток развеять свой страдальческий застой в Оськиной компании. Их было две. Первое — гала-представление. Я увидел во всем размахе неведомый мне шабаш группового юношеского разврата. Король истинно королевским жестом подарил мне свою новую возлюбленную, смешную и трогательную девчонку Тамару. Она была по уши влюблена в короля и стала моим лучшим другом за то, что я не воспользовался щедрым его даром, а слушаться властелина она никогда не решилась бы. Другой раз мне пытались услужить на интимном суаре Зойкой Чистюлей. Там были две подруги, Зойка Чистюля и Зойка Грязнуля, вторая куда симпатичней. Об их гигиенических качествах я судить не могу. Любопытно, что в этой большой компании на меня не клюнула ни одна девушка. Их отпугивал трупный запах печали, неудачи и, что хуже всего, равнодушие. Вот когда я заподозрил, что принадлежу к унылому племени однолюбов, и вся моя последующая сумасшедшая жизнь не разубедила меня в этом. Мне нужна была только Даша. Все остальные — изделия из кожзаменителя. Больше меня не звали, да я и сам не пошел бы. В распутных игрищах этой компании было что-то натужное, поддельное и жалкое. Лишь король умел оставаться на высоте за счет неучастия в общих развлечениях. Он не пил и не занимался публично любовью. Интерес этих сборищ состоял для него в том, чтобы наблюдать чужой распад, фанфаронство и ничтожность окружающих. Когда началась война, упомянутая мной Тамарка сказала с удивительной проницательностью: «Жалко ребят. Никто из них не вернется», — помолчала и добавила, — «кроме короля». Она ошиблась лишь в одном — король не был на войне, защищенный от нее какой-то фальшивой справкой. Меня огорчало и злило, что посреди этого сброда Оська как-то умолялся, глупел и мельчал. Он был самым младшим, и его давил авторитет ветеранов. Потом там появилась непонятно каким образом хорошая тихая девушка Аня. Она стала Оськиной подругой и вместе с ним покинула гинекологическое королевство. Она же проводила Оську на фронт. Я все время спрашивал себя, наступит ли день, когда я перестану думать о Даше. А если и буду изредка вспоминать, то спокойно, равнодушно, благожелательно. Мне хотелось скорее дожить до такого дня, и вместе с тем он пугал меня, как смерть. В ту пору, да и много времени спустя, мне очень хотелось жить. Я не мог представить себе, чем может быть наполнен день, если он совсем без Даши, даже без мысли о ней. Разряженный воздух губителен для моего дыхания даже на малых высотах Крымских гор. Таким вот разряженным представлялся мне жданно пугающий день полного освобождения от Даши. Но уже прожита жизнь, а день этот так и не наступил, чему свидетельствует эта рукопись. Я не знаю, жива ли Даша, но в каком-то смысле ее физическое бытие и небытие равнозначны для меня, ибо она навсегда во мне и покинет этот мир только со мной. Но уже очень давно ее постоянное присутствие во мне не мешает моей совсем другой жизни, не имеющей к ней никакого отношения. Дни шли за днями, складывались в недели. Я не пытался узнать, что с Дашей, куда направился ее шаг. Я уже тогда знал, хотя и не сформулированно, бессознательно, что в душевной сфере человек не хозяин своей судьбы, что здесь все происходит спонтанно, и ты можешь в лепешку расшибиться, а не выгадаешь у будущего и медного грошика. У меня даже в мыслях не мелькнуло позвонить или написать ей, или что-то узнать у общих знакомых. Она была во мне, а то материальное тело, которое отделилось от ее образа, вело особую, не касающуюся меня жизнь. Я стал много писать. Пишущей машинки у меня не было, я ходил перепечатывать свои рассказы к отчиму. Я, испытывая болезненные наслаждения, спрыгивал с подножки трамвая почти на самом углу Покровского бульвара и широкого в этой части подколокольного переулка. А вот и наш дом. Он рассекречен. Жилой дом крепкой постройки с большим продуктовым магазином и пошивочной на первом этаже, и многочисленными хозяйственными учреждениями во дворе, но все же рассекречен не до конца. Легкая тень моей тайны еще витает над ним. Остальные дома в переулке кажутся тусклыми, бездушными, серыми от скуки. Я поднимаюсь по ступенькам широкого каменного крыльца, вхожу в торжественный вестибюль, еще одна короткая лестница, поворот направо, и вот уже ключ в моей руке привычный, быстро находит скважину, мягкий поворот и здравствуй, недавний приют любви. Раньше я всегда приходил первым, но комната не казалась пустой, она уже была населена Дашей, которая явится через 15-20 минут. Сейчас комната пуста, неприютна и уродлива, въехавшим в нее углом чужой стены. Я кладу рукопись на стол, раскрываю машинку, но не сажусь печатать. Мне следует исполнить еще один ритуал — полежать на тахте. Через несколько минут я начинаю чувствовать чуть слышный запах Дашиных волос, хотя отчим уже не раз менял наволочку, но вообще-то все его наволочки знали прикосновение наших голов. Ну ладно, теперь можно и за работу. Я человек, умеющий сосредоточиваться, но здесь мне это давалось плохо, меня все отвлекало. Каждое жилище населено своими звуками, которые представляются то чьим-то дыханием, то дробью каблучков, то скрипом открываемой внутренней двери, то стуком во входную дверь. На самом деле природа звуков совсем другая. Скрип рассыхающихся половиц, осыпь старой клеевой краски и штукатурки, урчание водопровода, отзвук хамски захлопнутой парадной двери внизу, сложной жизни лифта в другом конце коридора. Первые дни работы здесь я только и делал, что открывал входную дверь. Для себя я объяснял это тем, что отчиму должны принести судебную повестку. Он был крайне небрежен в своих литературных делах, вечно просрочивал договора, надувал редакторов, иногда отвечал по телефону женским голосом, боясь нарваться на очередного обманутого работодателя. Но до суда пока не доходило. Он сам по выходе из тюрьмы засудил литературную газету за какие-то неоплаченные статьи. Но вся моя беготня от письменного стола к двери лишь раз обернулась жировкой, которую пыталась засунуть в забитый газетами почтовый ящик старуха рассыльная из домоуправления. Затем я научился сдерживать свои порывы, уговаривая себя, что это стучат другую дверь, что, будь отчим дома, он никогда бы не открыл дверь судебному исполнителю, следовательно, и мне нечего рыпаться. Нельзя сказать, что это помогало моей работе, тем более, что, перестав прислушиваться к двери, я начал пялиться в окно. Мне показалось раз, что во двор вошла Даша в своей старой короткой беличьей шубке и, постояв в растерянности несколько секунд, скрылась за мебельным фургоном. И минуло какое-то время, прежде чем я сообразил, что на дворе май, и Даша не может быть в шубе. Но день за днем я осиливал себя и в тот раз несколько минут не отзывался отчетливому и настойчивому, хотя и не сильному стуку в дверь. Наконец я пошел и открыл дверь. Там стояла Даша. «Ты один?» — спросила она. Я не понял ее вопроса и не ответил. Она сняла плащ и повесила на гвоздь, заменявший отчиму вешалку. Потом вошла в комнату. Медленно огляделась, сбросила туфли и прилегла на тахту. Ну вот я и дома. И тут я поступил самым неожиданным образом. Я кинулся к пишущей машинке и пулеметно отстучал на ней целую страницу. Затем прилег рядом с Дашей. Мы не целовались, не обнимались, даже не прикасались друг к другу и не разговаривали. Просто лежали. Мы перемолчали объяснение. Наверное, оба очень устали за минувшие почти 2 месяца нашей разлуки. Я так никогда и не узнал, что произошло у Даши с матерью. А мы вернулись к прежнему, к тому лучшему в наших днях, когда квартиренка отчима была для нас в самом деле родным домом. И мы встречались часто, сколько могли, сколько хотели. То была капитуляция Анны Михайловны, за которой неминуемо должна была последовать и капитуляция Даши. В какой-то ничем не примечательный день, без всякой патетики, как-то сумрачно и тихо, Даша открылась мне. «Надо подложить полотенце?» — спросил я. Она что-то пробормотала, я не понял. Я не знал, как это бывает с девушками, когда в первый раз. Но если я думал с наскока прорваться в смесительное лоно, то глубоко заблуждался. Я все время встречал препятствия, и ей было больно, она закусывала губы, что-то делала, пытаясь помочь мне. Я проникал куда-то, но моя чувствительность была пригашена предохранительной резинкой, а это довоенное изделие могло быть с успехом использовано в качестве велосипедной шины, для которой не страшны ни гвозди, ни осколки стекла. И все-таки ценой неимоверных усилий я высадился на остров любви и удивился отсутствию крови. «Только со мной так бывает», — сказала Даша со сложной интонацией покорности, грусти и разочарования. Тогда я не думал об обмане, я был слишком счастлив для этого. Но когда мы вновь встретились на квартире отчима, она сама заговорила о казусе нашего первого соединения. «Знаешь, я узнавала. Так случается с малокровными девушками». «А ты разве малокровная?» «Не знаю. Но ты же сам видел, крови не было». Это ее удивило, и она не притворялась. Кроме того, мне тогда что-то мешало. При вторичном объятии все получалось по-другому, но ей опять было больно, хотя она старалась не показывать вида. Не помню, говорил я о своей способности превращаться в круглого дурака, если это могло избавить меня от страдания или хотя бы просто от душевного дискомфорта. Я принял версию о малокровии как удобную рабочую предпосылку. Даша стала моей до конца моей, и какое мне дело до разных физиологических отклонений? Я испытывал ничем не омраченное счастье полной и совершенной близости. Но сейчас, чуждый всякого упоения, я трезво взглянул на эту давнюю историю, вполне безразличную мне, как, впрочем, и в те далекие времена. Даша искренне заблуждалась в отношении своей девственности. Она была влюблена в Резникова, зрелого, опытного, сильного и весьма целеустремленного мужчину, и он что-то сделал с ней, хотя и не до конца. Уверив, что не причинит ей вреда, он нарушил девственную плеву, хотя и не решился на последний завершающий удар. Он был членом редколлегии «Правды» по отделу литературы и искусства и находился накануне какого-то мощного скачка в своей партийной карьере. Боязнь скандала удержала его на самом краю. Интересная тема. Партийность, страсть. Даша крайне заблуждалась в отношении своего достояния, рисовавшегося ей в виде кованого сундука, набитого золотыми дублонами. Пират Резников оставил на дне лишь горсточку монет. Мое повествование приобретает чрезмерно медицинский характер. Я пишу книгу о любви, а не о гигиене девственности. Ну что поделать, если близость с Дашей выводит меня на другую любопытную женскую проблему — фригидность? Вскоре выяснилось, что Даша не испытывает того острого завершающего наслаждения, ради которого творится вся постельная борьба, не получает той премии, какую природа учредила для всех живых существ за труд соития во имя продолжения жизни на Земле. Я начал догадываться об этом до ее прямого признания, которое она сделала совершенно легко, не догадываясь о своей обделенности. Я ведь знал, как это бывает у женщин, и даже учитывая страстный темперамент Геры, Дашина хладнокровие не могло не озадачивать. Итак, к малокровию прибавилось и хладнокровие. При этом Даша очень любила целоваться, остро ощущала прикосновение, ее собственные руки обладали мощным электрическим зарядом, но она не знала любовного экстаза и никогда не приближалась к нему. Если я никогда не пытал ее насчет девственности, то тут я проявлял вполне объяснимое любопытство. И, надо сказать, подобные разговоры не только не задевали Дашу, она испытывала к ним сдержанный интерес. За свою жизнь я знал близко несколько фригидных женщин, и эта сексуальная обделенность выражалась у них по-разному. Дашу фригидность лишила сексуального любопытства и привела к сдержанности. Ей надо было полюбить человека, чтобы вступить с ним в близкие отношения, и давалось ей это всегда нелегко. Она словно брала высокий опасный барьер. Будь ее воля, она предпочла бы вполне целомудренные отношения, несколько скрашенные поцелуями. Две другие, напротив, ни в грош не ставили то, что им было совершенно безразлично. Их холодное мозговое распутство меня всегда поражало. Хотя удивляться тут нечем. Зачем трястись над тем, что для тебя гроша ломаного не стоит? Пути этих женщин были диаметрально противоположны. Одна влюбилась, вышла замуж и стала мужу безукоризненно верной женой, хотя знала о его бесчисленных изменах. Другая спокойно шла по рукам, меняя мужей и любовников, и почти не замечая этого, но испытала страсть к женщине, с которой долго была близкой. После разрыва она вернулась к своей половой неразборчивости, предпочитая софическую любовь. Лишь старость и болезни остановили ее кипучую деятельность. Дашин темперамент, вернее, отсутствие такового, меня устраивал. Наверное, мне виделась тут гарантия постоянства. О том, что это может иметь прямо противоположную направленность, я тогда еще не знал. Мне с ней даже в чисто физическом смысле было лучше, чем с Герой. Не люблю женщин, что рвут страсть в клочки в постели. На мой вкус это так же плохо, как на сцене. Мне близко пушкинское. Насколько ты милей, смиренница моя, даже без разделенного поневоле пламени. У Даши было сексуальное любопытство и, пусть слово звучит дико, уважение к тому, что так много для меня значило. Она всегда и во всем шла мне навстречу с какой-то умной и хорошей женской добротой, и совсем не безразлична была наша близость, которую она постепенно научилась разнообразить, ценя ту страсть, которую во мне пробуждала. «Чувствуешь ты хоть что-нибудь, когда мы близки?» — спросил я ее однажды. «Чувствую, как очень крепкий поцелуй». Спустя много лет она сделала мне другое признание. «Ты дал мне преувеличенное представление о мужском энтузиазме». Вскоре мы стали независимы от гостеприимства подколокольного переулка. Теперь мы занимались любовью в Дашиной комнате, словно были одни в квартире. За стеной родители ужинали, разговаривали. Кто-то приходил, уходил. Гербет играл на рояле Листа и Шумана. Грузные шаги Анны Михайловны звучали в коридоре. Звонил телефон. Дашу по-прежнему не подзывали. Никто не посягал на наш покой. Мало подходит это слово к той кутерьме, которую мы учиняли на ее тахте. Сейчас мне кажется, что малый привкус опасности возбуждал Дашу. В убежище отчима она была куда пассивней, безразличней. Порой до какой-то степени у себя дома она не уставала накалять свой расписной румяный рай. Конечно, отношения с матерью и домом у нее были сложнее, чем мне казалось, но эти сумерки мне так и не удалось проглянуть. В наших встречах появился ритуал — семейное чаепитие в 10 вечера в комнате Гербетов, после чего мы возвращались в детскую для завершающего и самого волнующего обряда, который я совершал коленопреклоненным, а Даша сидя на краешке тахты. Дивно было тянуться к ее губам за поцелуем, ибо одновременно шло внедрение во влажный жар железного мускула страсти. За стеной Анна Михайловна, уже отошедшая на ложе, дышала тяжело, как корова в хлеву.